Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Читаем вместе с Сергеем Щербаковым. Сергей Антонович Щербаков, православный писатель, член Союза писателей России, в беседе с редактором радио «Радонеж» Ильей Сергеевым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в рубрике «Читаем вместе с писателем Сергеем Щербаковым» Сергей Антонович будет читать, а мы будем слушать нашего классика, русского писателя XIX века Ивана Сергеевича Тургенева.
Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня мы будем говорить о великом русском писателе Иване Сергеевиче Тургеневе. Но разговор наш начнется, как всегда у меня, издалека. Я недавно услышал по радио передачу о Иване Сергеевиче Тургеневе, и передача очень меня огорчила, расстроила, потому что в ней был раскритикован Иван Сергеевич и как западник, и антиправославный писатель. Вы знаете, это совершенно не так. Когда я слушал, на меня пахнуло духом начала послереволюционным, наверное. Помните, когда с корабля современности хотели сбросить Пушкина, Толстого и многих других? Вот я всегда тут говорю, смотрите, пробросаемся, да хватимся потом.
Мне кажется, лучше сравнить эту тенденцию не с постреволюционной, а со временем, когда очень большое количество людей пришло в церковь, и эти горячие неофиты, в силу своей какой-то вот такой ревности, часто не по разуму, мерили все довольно узкими стандартами, на их взгляд православными. И кто не вписывался вот в эти стандарты, они вот с этого корабля истории и сбрасывали.
Ну, я, собственно, к этому и хочу подвести, Илья, потому что, да, я сам на своей шкуре, что называется, испытал в 90-х годах, когда мне говорили, что художественная литература не нужна, она вредна, вообще нечего ее новую, так сказать, писать, и старая далеко не вся, так сказать, подходит для чтения. Это было. Но, слава богу, период этот прошел, и сейчас многие как раз люди поняли, что нет, вот действительно пробросаешься да хватишься, и как можно ребенка с водой выплеснуть, тоже поняли. Но вы знаете, в чем здесь дело? Вот критика советского времени, она подходила с классовых позиций. Классовый подход был, партийный, с этих позиций. Позиция православная, можно сказать, вот это вот в 90-х годах, она тоже по своей сути вот была тоже партийной, тоже как бы классовый такой. И поэтому, как тогда наворочили много дел всяких, так и тут было наворочено. Но, слава богу, и потом и там разобрались, ведь при советской власти литературу, художественную культуру все-таки востребовали назад. Так и в православии, я надеюсь. Но вдруг слышу, что сейчас опять вот эти какие-то голоса, что Тургенев там антиправославный, там западник, не совсем русский, по своему духу человек. Ну, знаете, это как бы, на мой взгляд, это просто, ну, совсем ничего не понимать ни в жизни, ни в литературе, скажем так. А почему, вот, собственно, я подойду с позиций как раз православных? Какие у нас православные позиции? Вот у меня в деревне, где я живу большую часть времени, в Старого Смолино, у меня сосед есть, Вася. Ну, ему там уже, Вася, этому уже Василий, ему уже 50 с лишним лет. Он пьет, так сказать, там бывает не работает что-то, в общем, ведет себя не совсем хорошо, скажем так. Но начинаешь с ним разговаривать, вот их немножко хоть кого-то чуть-чуть осудишь, поругаешь, Вася сразу начинает защищать. Он говорит, да ты знаешь, вот он, ему надо к 8 на работу, а приходит он в 9, а у него скотины полно, другого человека тоже он найдет за что оправдать. То есть, вот удивительно, он никогда никого, у него нету греха осуждения. И знаете, через него я понял, что вот если я, вот у меня-то как раз я в своих исповедях, я уже говорил тут на Радонеже, я первым пунктом чаще пишу, что я, бывает, осуждаю людей уже много лет и никак не могу от этого избавиться. Вот, ну, Вася мне немножко помог, думаю, у меня этот грех немножко уменьшился. В чем? Потому что я понял, что если надо сначала, вот прежде чем людей там обвинять в чем-то, надо попробовать их оправдать. То есть найти в них хорошее. И вот вы знаете, ну, бывает, что даже не найдешь. Хотя людей таких почти нету, в которых хоть что-то да хорошее не было. Вот это редчайший случай, могу вам сказать. И вот когда ищешь, даже если не найдешь, но, вы знаете, то в результате этого человека, уже в результате этого поиска начинаешь жалеть хотя бы. Жалеть. И две выгоды, две пользы. Во-первых, в грех осуждения не впадаешь. И во-вторых, как говорится, в тебе добрые чувства пробуждаются, что ты другого человека жалеешь. Потом, вы знаете, еще тут, это, как говорят, неофиты, вот мне сказал Илья, там действительно были неофиты, там послереволюционные, после перестройки неофиты православные. Но это вот, как говорится, это как бы такое вот свойство молодости, резко, как говорится, ко всему относиться так непримиримо, сразу чуть что пригвождать. Я вспоминаю Бурятии, я из Бурятии родом, из Забайкалья. И вот я вспоминаю одного хорошего бурятского поэта Николая Дамдинова, он, к сожалению, ушел уже, был очень мудрый человек. И вот он как-то сказал, обсуждали стихи одного поэта, и, в общем, поэт-то хороший, но вот все вдруг взялись его критиковать, вот и со всех сторон, критикуют. Дамдинов послушал, а потом говорит, вот я вас слушал, говорит, и подумал, я когда молодой был, я тоже всех критиковал все, а когда повзрослел, я стал так делать, дадут мне стихи, я выберу самые лучшие, отдаю автору и говорю, вот так пиши. И вы знаете, я понял, что и потом, как оказалось, всегда это пользу приносило, действительно. И мне как-то на душе было хорошо. А когда я вот осуждал молодой, это было всегда, потом все равно на душе, ну, как-то вот нехорошо, как-то вот нечисто. Потом вот у нас в соседней деревне Сабурова была бабушка, баба Ксения. Она умерла 90 с лишним лет, верующая была. Очень женщина, всю советскую власть была верующая, она одинокая была, жила одна с сыном, а сын у нее больной был, она почти всю жизнь одна, там большая часть прожила жизнь одна. И тогда, ну знаете, тяжелые были годы, и она сумела, что называется, свой корабль, свой семейный вдвоем с сыном провести, все-таки без потерь. Но давалось это тяжело, то есть она сама себя всегда умела защищать, без мужика. И у нее был такой мужской, что ли, характер, поэтому не всем она нравилась, а я с ней подружился. И мне деревенские удивленно говорили, слушай, а как вот интересно, ну ни с кем вот она, тебя она так любит, эта баба Ксения, чего такое, почему? Я говорю, да потому что мы с ней друг друга хорошие ищем, я в ней хорошее искал и нашел, она во мне искала и нашла, и на этом мы с ней подружились. И такая крепкая была дружба, что однажды она, чтобы сделать мне подарок, около 3 километров там надо по лугам, по лесам идти из другой этой деревни. Она 90-летняя старуха. Она 3-литровую банку огурцов мне принесла. Понимаете, вот какой плод вот такого любовного отношения. Ну, еще вспомню, у меня был знакомый один, тоже он почил в Бозе, по-христиански все почил. Но он как-то, хотя он был не молодой человек, но вот в нем тоже какое-то вот это вот молодечество, вот это неофитство, классовый подход такой православный тоже присутствовал. Он взял и написал статью такую, раскритиковал Антона Павловича Чехова, которую я очень люблю. Вот, и вы знаете, меня заело так, и я думаю, как так? И мне стало так обидно до слез, что, ну, он вообще там, можно сказать, казал вообще в таланте даже, в художественном. Ну, уж это ладно, можно там в мировоззрении, там, в миросозерцании что-то найти там, что к тебе не подходит, там, под православие не годится там. Но в художественном таланте-то уж никак Чехову нельзя отказать, он величайший художник, если кто что-то понимает. И главное, этот человек-то понимал, ну, вот вошел в раж, как говорят. И все, вот враж вошел, и понесло, и сам даже доволен был, и не понимал. Я ему объясняю, он, что ты делаешь, что это какая-то глупость у тебя получилась, вроде ты умный человек, образованный, культурный. Он так и не согласился со мной, и я написал статью. Мы ее тоже на Радонеже, я ее читал, мы разговаривали о Чехове. И там был подход какой, вы знаете, вот оно, как говорят, любовный. Я говорю, вот есть у меня, Бог дал мне ключик любви. И вот этим ключиком любви вот как-то все открывается, на мой взгляд, ну, гораздо вот глубже, гораздо ближе к истине. И любовно, никого не уничтожая, никого не унижая. Вот так вот я написал, а как я тоже написал. И там, начиная с того, что в Ялтинском доме Чехова есть фотография, где он похож на моего деда. Это действительно так, я не придумал. И вот когда я видел, что он похож на моего деда, и мне так, сердце, как бы, так сказать, как-то так к нему вообще расположилось, несмотря на то, что я так его любил, к Чехову. И вот я эту фотографию вспоминая, знать, что они друг на друга похожи, мой дед и Чехов, я стал писать, и вот эта статья получилась совсем другая, не такой, как у моего вот знакомого. Получилось такое любовное, и все люди потом мне говорили, что я глаза на Чехова им открыл. Перейдем к Ивану Сергеевичу Тургеневу. Начнем мы с рассказа «Муму», который все, наверное, знают, потому что его изучали в школе. Я не знаю, сейчас изучают или нет, но, по-моему, изучают. Да, изучают, в некоторых школах изучают, и вот по-прежнему его. Вот я как раз недавно в одной школе вот рассказывал в этом рассказе «Муму». Кажется, рассказ, ну, совершенно простой. История глухонемого человека, крестьянина в середине XIX века, жившего в Москве, работавшего дворником у своей барыни, которая его из деревни, так сказать, вытащила. И нашел щенка, собаку, вырастил ее, так сказать, она полюбила эту собаку. А барыне, которой было нечего делать, как бы от пустого совершенно времени, в котором она, что называется, тунеядствовала, как бы нынче сказали, она решила, вот собака ей это не понравилось, потому что она на нее там зарычала, и она, чтобы собаку эту убрали со двора. Вот. И, ну, в результате, то есть, так получилось, что этот рассказ я немножко пересказываю, потому что, ну, чтобы было понятно, вдруг кто-то не читал все-таки современных. И, в общем, в результате получилось, он сам, Герасим, сам вынужден был эту собаку свою, которую любил как своего ребенка, он ухаживал за ней, как мать не ухаживает за своим ребенком, там так и написано, он вынужден был ее утопить.
Сергей Анатольевич, а почему вынужден? Ведь не было приказа прямого утопить, ну, как-нибудь куда-нибудь пристроил бы ее, подарил кому-нибудь или в деревню отправил. Неужели не было других вариантов, кроме как топить?
Приказа-то прямого не было, но вообще ему передали, когда к нему ломились челядь дворовая забирать собаку. Они ему передали, что, как говорится, он понял, он был очень, как все глухонемые, эти люди очень умны, они очень чувствуют. То есть им Бог, отказав в одном, вот как говорят, если в этом году нет таких-то ягод, значит, другие обязательно будут. Так вот и тут. Вот этому человеку, говорится, он не дал там язык, не дал слух, но он ему дал зато способность других людей очень хорошо чувствовать. Он понял, он показал, что, мол, что требует-то барыня. И он показал на шее петлю, что затянуть, что, мол, это она требует. И они подтвердили, что да-да-да, требует. Но она, собственно, она прямо не сказала, она сказала, да, это ее же уже убирали, как говорится, муму, со двора своего продавали, отвозили на рынок, но она прибежала. И после этого уже вторично уже барыня сказала, да что ж такое там начала, я там такая прикинулась, такой несчастный, надо ее убрать, а что значит убрать, раз она прибежала? Ну, всем понятно, что убить. То есть это, в общем-то, было сказано. При том, что Герасим, как он показан, он, конечно, он вот образец, это идеал русского мужика. А что такое русский идеал, русский мужик? Это православный человек. Но недаром он у него, вот, как говорится, он у него и молится, потом, когда он убегает в деревню, первым делом заходит в избу, и он молится, а потом уже идет, как бы, так сказать, к старости. То есть, ну а потом, как он себя ведет? Это верующий очень человек. Это идеальный человек. Вообще-то, если взять, вот разобрать, я вот, кстати, сейчас просто открою напрямую текст, и по тексту мы пойдем. Ну вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом. А куда мчат? Бог весть. Занятия Герасима по новой должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. Полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения своего загадочного положения. То вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Вот в этом кусочке очень важные моменты. отчужденный несчастьем своим сообществу людей. Он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле». То есть, что говорит здесь Тургенев? Он говорит о том, что сообщество людей – это не плодородная земля уже, то, которое было при нем в середине XIX века. Это что-то другое. Это уже что-то ненормальное, если человек, отчужденный от этого общества, вырастает могучим, как дерево на плодородной земле. Потом второй момент. Взяли, поставили на вагон железной дороги и мчат бог весь куда. Ведь вы знаете, дело в чем? Я вот, когда это прочитал, вот сейчас перечитал, раньше я не понимал. А сейчас я понял, что это такое. Ведь, собственно, Тургенев предсказал нашу жизнь, наше положение человеческое, вот сейчас, в 21 веке. Ведь что сейчас с людьми-то произошло? С людьми-то произошло, что их тоже вот в эту цивилизацию, как на вагон железной дороги поставили, и мчат, а куда мчат, неизвестно. Ну, цифра, ну, там на 10 лет дольше жить станут, ну, новые там компьютеры изобретут. Но люди-то добрее и чище от этого не становятся. Ведь вот в чем дело.
Сергей Антонович, а я обратил внимание на другое. А вам не кажется показательным, что Тургенев сравнивает его то с деревом, то с быком? Есть в нем что-то от животного, что ли, от безгрешного Божьего творения, от дерева, от быка, но как-то он не совсем человек, что ли?
Нет, ну это не так, конечно, совсем. Ты тут не прав. Ты правильно сказал о том, что в нем такая какая-то вот чистота, что ли, природность такая, которой в других людях, собственно, как бы нету. Но об этом мы потом еще скажем под конец. Я сейчас не буду отвечать. Я потом отвечу на этот вопрос. А сейчас я скажу еще здесь про одну очень важную мысль в этом кусочке. Вот. «Как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения». То есть, вы знаете, дело в том, что вот загадочное положение. Он оказался человек, который жил, где трава по пояс, где растут березы, где чистые родники, где небо над головой, днем синее, вечером звездное. Вдруг он оказался в городе дворником, который там отработал, и потом остальное время он работать любит, а ему приходится в основное время ничего не делать, потому что какая-то работа для него, для такого богатыря. Так вот, это-то положение загадочное. Так вот, я могу сказать, что ведь, собственно, вот Герасим, он вот как раз ты говоришь, он животное, не животное, то он, получается, умнее многих людей. Потому что вот сейчас люди, почти все люди безбожные, они все в загадочном положении находятся. Но им никому не приходит в голову, что они в загадочном положении. Они этого даже не чувствуют, не понимают. А этот человек понимал. Это животные не понимают. Это человек понимает. Ну и вообще говоря, вот, кстати, о Герасиме, что вот он такой человек, Герасим, я думаю, что здесь я такие вещи скажу, что вот раз он был отчужден от сообщества людей, он вырос такой чистый, что вот пишет вот о нем Тургенев. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок. Даже петухи при нем не смели драться, а то беда. Увидит, тотчас схватит за ноги, поверьте, раз 10 на воздухе колесом и бросит врозь. Потом он полюбил, там еще была история с собачкой, с Муму, которую он полюбил. До этого он полюбил прачку Татьяну, которую тоже, как бы, барыня лишила его этой радости, этой любви, отдала эту прачку за другого, за пьяницу капитона, башмачника. Вот интересно, вот за что он ее полюбил? Полюбилась она ему кротким ли выражением лица, робостью ли движений, Бог его знает. То есть она полюбилась ему кротостью, робостью. То есть это же православный человек перед нами, христианин. А смотрите, как он ухаживает за ней потом. Он, когда она перед ним шла, он метлой расчищал пыль перед ней. Вот это ухажер так ухажер. Вот это даже получается, вот сравнивает-то ведь он не только с каким-то с быком, там как-то частью природы показывает Герасима, а, например, говорит тот же даже капитон, он говорит, ведь у него просто Минина и Пожарского рука, он имея в виду Герасима. А кто такие Минин и Пожарский? Это герои, спасшие Россию, значит, от поляков, от ига чужеземного. Значит, и Герасим по Тургеневу близок к этим людям, не к каким-то другим, а именно вот этим. Он же как относится к Герасиму, как ты говоришь, как к животному там, нет. Здесь-то еще в чем, кроме того, что он как Минин и Пожарский, а тут другой, а как он ухаживает, метлой расчищает пыль. Это кто бы догадался. Но когда пришла эта челюсть забирать Муму, собаку у него, он вышел, и он дверь открыл, они все скатились вниз по лестнице, а Герасим вышел. Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах, сверху, слегка оперши руки в бока, в своей красной крестьянской рубашке, он казался каким-то великаном перед ними. Дело в том, что великан перед ними. А почему еще великан? Что он даже вот здесь ведь в чем? Ведь он сам пообещал, когда спросил, что нужно, мол, чтобы удавить Муму. Ему подтвердили, да-да-да, удавить показали там, как петлю на шее затягивать. И он сказал, я сам это сделаю. И сначала не поверили, а потом один там говорит, да нет, это он не такой, как мы. Уж если он что обещал, то он сделает. Это вот тоже это христианское качество. Что сказать, то надо сделать. А потом, когда он вернулся в деревню, я закончу вот последний, прочитаю кусочек здесь, и живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен, но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья, а собака, на что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немого. Богатырь, ведь он его недаром, он его со львом сравнивает, как лев выступал сильно и бодро. Здесь что получается? Перед нами, собственно, что? Какой человек, который добровольный, ведь он монашеской жизнью живет? Он даже на женщин не глядит. Не то, что там что-то, он не глядит. А как он живет? Молится он. Все. Это православнейший человек, можно сказать, почти святой. Но я вот этот я не могу кусок не прочитать, потому что главное же мы же читаем, поэтому хочу прочитать кусочек. Между тем, в ту самую пору по Тверскому шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву. Деревня, с которой барыня его взяла, лежала всего в 25 верстах от шоссе. Он шел с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел. Широко распахнулась его грудь, глаза жадные прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла. С одной стороны там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня. С другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, в запуске перекликались карастели. Герасим не мог их слышать. Не мог он слышать так же чутко ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги. Но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей. Чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу. Ветер с родины. Ласково ударял его в лицо, играл в его волосах и бороде. Видел перед собой белеющую дорогу, дорогу домой, прямую, как стрела. Видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и как лев выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце зарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже 35 верст. И вот это, вот, знаете, ветер с родины. После долгого странствия на чужой стороне, в чужих людях, он идет. Но дело в том, что большинство людей, они и живут-то, как на чужой стороне странствуют, в чужих людях. А тургеневские герои, они почти все чувствуют ветер с родины, как рожь поспевает, что их дома на родине, будто мать-старушка ждет, всегда они туда торопятся.
Грустно как-то, Сергей Антонович, после этого рассказа, но у Тургенева много грусти. Прототип этой барыни не его мама?
Его мама. Думаю, что не прототип, а я вот... Я сам пишу непридуманную прозу, художественную, но непридуманную. И вот я думаю, что этот рассказ, он, как многие, как записки охотника, почти все, я думаю, рассказы, они все не придуманы. То есть это все было, это конкретные люди живые. И мать это была его, именно, самого Ивана Сергеевича Тургенева. Мы завершили рассказ о Муму, о Герасиме тем, что это, в общем, ну, на мой взгляд, просто святой жизни человек, который прекрасно работает, никого не обижает, молится, не возится даже с женщинами. Это добровольный скопец, если уж так мы скажем даже. Здоровый мужик. Но прямо о святом русском человеке Тургенев рассказал в рассказе «Живые мощи». И вот вы знаете, как бывает? Вот бывает сам писатель, он даже и не понимает иногда, что он написал. Но благодаря тому, что у него огромный талант все видеть точно, хорошо, образно, глубоко, вот благодаря этой способности вдруг вещи, которые он писал, кажется, совершенно имея в виду только вот это, вдруг они обретают какие-то дополнительные смыслы, сакральные смыслы. Вот этот рассказ «Живые мощи», ведь его Тургенев даже не хотел включать. Он же был написан вместе с записками охотника, туда входил. Но он его не хотел включать даже в сборник, считал слабым своим рассказом. И только когда во Франции его напечатали, этот рассказ, и вдруг все французы там великие стали его просто, как говорится, до небес превозносить, говоря, что не тебе у нас учиться, а нам у тебя учиться, вот как ты пишешь-то здорово. Вон какой рассказ написал-то, «Живые мощи». Так вот здесь рассказ, конечно... о святой русской женщине. Я прочитаю как раз, мы будем читать вот так кусочки и что-то там комментировать. А, собственно, ну, многие, может быть, не читали этот рассказ-то, поэтому я чуть-чуть перескажу суть. Ну, вот он, как охотник, он охотился в своих там орловских местах и оказался на одном хуторе, и там в Амшаннике на пасеке обнаружил женщину больную, лежащую, недвижимую, которая уже превратилась, так сказать, у нее там пальчики, как у ребенка, маленькие были. Оказалось, что она его знакомая, она дворовая его мамы как раз была в Спасском Лутовиново. И была такая красавица в свое время, там хороводы водила, все за ней ухаживали, и сам Иван Сергеевич Тургенев был в нее влюблен, ему хотя бы 16 лет, мальчишка был. И вдруг он увидел, что лежит совершенно, как говорится, больное, высохшее существо, как мумия. Он бы ее и не узнал, если бы она ему не сказала: «Вы меня помните? А это я ведь, вот Лукерия». Ну, читаем. «Я приблизился и остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое человеческое существо, но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая, не дать не взять икона старинного письма. Нос узкий, как лезвие ножа, губ почти не видать, только зубы белеют и глаза. Да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка на складке одеяла движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки, тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее, лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу силится, силится, и не может расплыться улыбка. «Вы меня не узнаете, барин?» — прошептал опять голос. Он словно испарялся из едва шевелившихся губ. «Да и где узнать? Я Лукерия. Помните, что хороводы у матушки вашей в Спасском водила? Помните, я еще запевалой была. Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, 6 или 7. Меня тогда только что помолвили за Василия Полякова. Помните, такой из себя статный был, кудрявый? Еще буфетчиком у матушки у вашей служил. Да вас уже тогда в деревне не было, в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились, из головы он у меня не выходил. А дело было весною. Вот раз ночью, уж и до зари недалеко, а мне не спится, соловей в саду, такого удивительно поет, сладко. Не вытерпела я, встала и вышел на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается, и вдруг мне почудилось, зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!» Я глядь в сторону, да знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз, да о землю хлоп, и, кажись, не сильно я расшиблась, потому скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри в утробе порвалось. «Дайте дух перевести с минуточку, барин». Лукерия умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня, собственно, то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь, не напрашиваясь на участие. Ну, конечно, автор, хотя он себя называет здесь другим именем, да, конечно, это сам Тургенев, понятно. Он, ну, предлагает, в общем, ее перевести в больницу, полечить все-таки, что, может быть, ее вылечить можно. То есть, ну, проникается сочувствием к ней. Жалко ему ее. И вдруг она ему говорит: «Лукерий чуть-чуть двинула бровями. Ох, нет, барин, — промолвила она озабоченным шепотом, — не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить? Вот так-то, раз доктор сюда приезжал, осматривать меня захотел. Я его прошу, не тревожьте вы меня, Христа ради. Куда? Переворачивать меня стал, руки-ноги разминал. Говорит, это я для учености делаю, на то я служащий человек, ученый. И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан. И я для вас же, дураков, стараюсь». Потормошил меня, назвал мне мою болезнь, мудрено таково. Да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите, я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смирная, не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, поговорят, погуторят. Странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть, даже лучше, ей-ей. Барин, не трогайте меня. Не возите в больницу. Спасибо вам, вы добрый. Только не трогайте меня, голубчик. Ну, как хочешь, Лукерия. Я ведь для твоей же пользы полагал. Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе, человек, помогай. Вы вот не поверите, а лежу я иногда так-то одна, и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я, живая. И чудится мне, будто что меня осенит, возьмет меня размышление, даже удивительно. О чем же ты это размышляешь, Лукерия? Этого, барин, тоже никак нельзя сказать. Не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка прольется. Свежо так, хорошо станет. А что такое было, не поймешь. Только думается мне, будь около меня люди, ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего счастья. Вот здесь очень важно, конечно, что сам себе, человек, помогай. Но это что? Это вот, конечно, никто же здесь, сам человек должен каяться, молиться, Бога просить. Тут, как говорится, ну, другие-то люди тоже могут, конечно, помочь, но если сам человек не будет, то никто ему не поможет, ведь правильно? И говорит, и только одна я живая. А ведь, может быть, так оно и есть? Ведь в самом-то деле, вот мы сейчас смотрим и говорим, ведь, собственно, все человечество, вот, которое сейчас заблудилось в этом содомском грехе, в дряни во всей этой суете-сует, ведь только православные люди живые-то. Так вот, а кто Лукерия? Но она православнейший человек, поэтому она одна живая. И очень важно, вот он, конечно, вот знаете, вот у Тургенева, как у великого человека, великого художника, у него что? Вот когда читаешь, всегда интересны герои. Всегда. Вот бывает, читаешь, и герой сам, ну, сюжет там интересен, что-то там, а сам герой, ну, он для тебя не открытие. А вот у Тургенева всегда интересно, мне всегда интересно, что вот откроется, какой характер, какая глубина. И у него всегда это так. И вот это очень важно, он говорит, будь около меня люди, ничего этого не было бы, и ничего бы я не чувствовал, кроме своего несчастья. А ведь действительно очень точно, я вот понимаю даже сам, вот сейчас мне там около 70 лет, я думаю, Господи, умереть бы дома, дома. Не в больнице там, среди чужих людей. Там ты действительно будешь только... А почему, наверное? Потому что там и будешь вот эту свою болезнь только чувствовать, и несчастье свое. А дома, когда это там другое, среди близких людей, там, может быть, и главное как раз больше будешь вспоминать о Боге там, о том, что на том свете будет. И вот Лукерия, ведь она действительно святой человек, у нее сны непростые, у нее сны зрения. Вот я как раз сейчас, и они очень важны в этом вот рассказе «Живые мощи», я прочитаю просто о них, какие сны снятся. «Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорил опять Лукерия, — сплю ли я? Сплю я точно редко, но всякий раз сны вижу, хорошие сны. Никогда я больной себя не вижу, такая всегда во сне здоровая да молодая. Одно горе, проснусь я, потянуться хочу хорошенько, а я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился, хотите, расскажу вам? Ну, слушайте. Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь такая высокая, спелая, как золотая, и будто со мной собачка рыженькая, злющая-призлющая, все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый, как есть, месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочисто. Только очень меня от жары растомило, а месяц меня слепит, и лень на меня нашла. А кругом васильки растут, да такие крупные, и все ко мне головками повернулись. И думаю я, нарву я этих васильков, Вася прийти обещался. Так вот я себе венок сперва совью, жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что, и не могу я себе венок свить. А между тем я слышу, кто-то уж идет ко мне близко таково и зовет: «Луша, Луша!» Ай, думаю, беда, не успела. Все равно надену я себе на голову этот месяц за место васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь, по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько, только не Вася, а сам Христос. И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, таким его не пишут, а только он, безбородый, высокий, молодой, весь в белом, только пояс золотой, и ручку мне протягивает. «Не бойся, — говорит, — невеста моя разубранная, ступай за мною, ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну, собачка моя сейчас меня за ноги, но тут мы взвились, он впереди, крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, и я за ним, и собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка болезнь моя, и что в Царстве Небесном ей уже места не будет. И вот посмотрите, конечно, какой сон, и выдумать-то его невозможно, это сон зрения. И действительно, это его рассказали Тургеневу, этот сон, и он его записал. Вот смотрите, вот про васильки, что васильки-то, вот она хотела из васильков венок для Васи, для жениха своего, свить, начала рвать. А васильки-то между пальцев тают да тают. Дело-то в том, что почему тают-то? Потому что она для другого жениха, она не для этого. Ей невозможно венок свить для Васи. У ней жених Христос. И поэтому она месяц себе на голову надевает. А когда месяц-то надела вместо венка, тут-то Христос к ней явился. Это, конечно, сон зрения. Ну, сами понимаете, когда она 7 лет отлежала безропотно, в предбаннике, в холодном, почти что без людской помощи. И не то, что когда-то жаловалась, а была счастлива, за все Бога благодарила. Ну, как этот человек? Чья она невеста? Конечно, Христова. Но вот еще сны прочитаю, 2 сна, они очень важны в этом рассказе. А то еще видела я сон, начала она снова, а быть может, это было мне видение, я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу, и приходят ко мне мои покойные родители, батюшка да матушка, и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: «Зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь?» А затем говорят, что так как ты на всем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла, и нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила, теперь наши грехи побеждаешь». И сказавши это, родители мне опять поклонились, и не стало их видно, одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, то, что видения бывают одному духовному чину. Но я думаю, дело в том, что тут батюшка этот, он не прав. Батюшка да матушка за то, что она 7 лет страдала, так явились ей и сказали: вот это самая реальность из реальностей. Вся остальная жизнь человеческая — сон, а вот это реальность, самая реальная реальность. А то вот еще какой мне был сон, продолжал Лукерия. Вижу я, что сижу я так будто на большой дороге, под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана, как есть странница. И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники. Идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону, лица у всех унылые, друг на дружку все очень похожи. И вижу я, вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других. И платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся, а она вдруг верть, да прямо ко мне. Остановилась и смотрит, а глаза у нее как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: кто ты? А она мне говорит: я смерть твоя. Мне чтобы испугаться, а я напротив, рада-радехонько крещусь. И говорит мне та женщина, смерть моя: жаль мне тебя, Лукерия, но взять я тебя с собою не могу. Прощай. Господи, как мне тут грустно стало. Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми. И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать. Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно. После, мол, Петровок. С этим я проснулась. Такие-то у меня бывают сны удивительные. И вот концовочка. Несколько недель спустя я узнал, что Лукерия скончалась. Смерть пришла таки за ней и после Петровок. Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают 5 верст слишком, и день был будничный. Впрочем, Лукерия говорила, что звон шел не от церкви, а сверху. Вернее, вероятно, она не посмела сказать «с неба». Вот так заканчивается этот великий рассказ. Вот посмотрите, верующий или неверующий был человек Тургенев, что назначила смерть во сне после Петровок. И он подтвердил в концовке, что она умерла именно после Петровок. Вот верующий или неверующий был человек Тургенев, как вы думаете? А уж о смирении русского человека в этом рассказе сказано, как, может быть, ни в каком другом в истории нашей литературы. Вероятно, что звон шел не от церкви, а сверху. Вероятно, она не посмела сказать с неба. Это святое, святое существо, пролежавшее 7 лет в холодном предбаннике с величайшими муками боли, она не посмела сказать, что с неба, что ее Христос свою невесту встречает колокольным звоном. Ну и закончим мы рассказом певцы. История тоже обыкновенная. Охотник захотел попить, зашел в одну деревню, там трактир, он решил квасу попить, зашел. Оказалось, что там состязание 2 певца местных решили провести, там побились об заклад, кто кого победит. И он при этом присутствовал, охотник. И, собственно, вот это написал, что это такое было. Один из певцов был рядчик, городской такой человек. Видно, что зажиточный довольно, по описаниям автора. Первый он пел. Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался, переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал, вытягивал с особенным старанием, умолкал. И потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны. Знатоку они бы доставили много удовольствия. Немец пришел бы от них в негодование. Это был русский тенор Деграция. Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить, сквозь бесконечные украшения, были следующие. «Распашу я, молода-молоденька, землицы маленько, я посею, молода-молоденька, цветика оленька». Он пел, все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении. Недаром село Сергиевское на Большой Орловской дороге славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях. Ему недоставало поддержки хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившим улыбнуться самого дикого барина, обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать. «Лихо, забирай, шельмец, забирай, вытягивай, аспид, вытягивай еще, накалывай еще, собака ты этакая, пес!» и прочее. Николай Иванович из-за стойки одобрительно закачал головой вправо и налево. Обалдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком. А у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспорядочно улыбался. Один дикий барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места, но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, общий слитный крик, ответил ему неистовым взрывом. Ну и потом все кинулись к нему, что, мол, ты победил, молодец, Якову далеко до тебя. Но Яков все-таки должен был петь. И вот Яков поет. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, оно было бледно, как у мертвого. Глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым третий, и понемногу разгорячась и расширяясь, полилась заунывная песня. «Ни одна в ополе дороженька пролегала», — пел он, — «и всем нам сладко становилось». И жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос. Он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным, но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Якову, видимо, владело упоение. Он уже не робел, он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более, он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно забыв, и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец, волнами нашим молчаливым, страстным участием, он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы. Глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня. Я оглянулся. Жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаже прежнего. Николай Иванович потупился, моргач отвернулся, а балдуй весь разнеженный стоял, глупо разинув рот. Серый мужичок тихонько всхлипал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой, и по железному лицу дикого барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза. Рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился. «Не знаю, чем бы разрешил всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся. Все как будто ждали, не будет ли он еще петь». Но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчанием, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его. «Яша!» — проговорил дикий барин, положил ему руку на плечо и смолк. Вот, вы знаете, вот здесь как раз говорят «западник» Тургенев. Но кто читал вот это вот внимательно, он поймет, что так любить русский народ, как Тургенев, редко кто его любил. А насколько он был вот точен, он потом, после вот этого состязания, началась пьянка, гулянка там, а охотник Тургенев ушел, выспался на сеновале и вечером вышел, подошел опять к кабаку и заглянул в окошко. И увидел, что компания была большая, уже много людей собралось, которых и не было при состязании. И вот заканчивает. «В комнату набралось много новых лиц, но дикого барина я в ней не видал». И вот вы знаете, вот это кажется мелочь, но это настолько вот показывает, насколько людей... Сильно глубоко Тургенев понимал русских людей. Вот дикий барин, как он здесь заявлен автором, это человек, который, он присутствует в жизни в самые главные ее минуты всегда. А в дряни во всякой, в суете он не участвует, не присутствует. Вот и все у нас о Иване Сергеевиче Тургеневе, великом русском писателе, сказавшем не только самые, может быть, прекрасные слова о русском языке, но и сказавшим свое великое русское слово. С Богом! До свидания, дорогие мои! С вами был Сергей Щербаков, писатель и редактор Илья Сергеев.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Читаем вместе с Сергеем Щербаковым». В нашей студии редактор Илья Сергеев беседовал с православным писателем, членом Союза писателей России Сергеем Антоновичем Щербаковым. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Белой скатертью стол застелили, понаставили ясты вино. Целый день веселились и пили, и никто не взглянул за окно. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить, где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодать исполненной кущи, пруд заросший туманом кадит, мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Так давайте ж поднимем бокалы, своим бытом простым дорожа, чтоб его теплотой обласкала сердобольная чья-то душа. Кто же ты, неизвестный прохожий, далеко ль путь-дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставил, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда, заходя в близлежащие веси, стороной обходя города. Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Думаете ли вы, что мы скрываем предмет нашего богопочтения, если не имеем ни храмов, ни жертвенников? Какое изображение Бога я сделаю, когда сам человек, правильно рассматриваемый, есть образ Божий? Какой храм ему построю, когда весь этот мир, созданный его могуществом, не может вместить его? И если я, человек, люблю жить просторно, то как заключу в одном небольшом здании столь великое существо? Не лучше ли содержать его в нашем уме, светить его в глубине нашего сердца? Стану ли я приносить Господу жертвы и дары, которые Он произвел для моей же пользы, чтобы повергать Ему Его собственный дар? Это было бы неблагодарно. Напротив, угодная Ему жертва — доброе сердце, чистый ум и незапятнанная совесть. Поэтому, кто чтит невинность, тот молится Господу, кто уважает правду, тот приносит жертву Богу, кто удерживается от обмана, тот умилостивляет Бога, кто избавляет ближнего от опасности, тот заколает самую лучшую жертву. Таковы наши жертвы, таковы святилища Богу. У нас тот благочестивее, кто справедливее. Марк Минуций Феликс из Октавия.